Итак, я читаю текст Священного Писания, и мы помолимся. Евангелие Марка, 13 глава. Я буду читать сначала с 14 стиха. 13 глава Евангелия Марка, с 14 стиха по 23. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, а кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою, горы же беременным и питающим, сосцам в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам. Аминь. Помолимся нашему Господу. Боже наш, Владыка неба и земли, мы благодарим и славим Твое святое имя за то, что Ты по милости Твоей позволил нам в этот вечер также прийти на это место, чтобы, хотя и в небольшом количестве, однако же предстать пред Твоим святым величием, прежде всего, Господи, с желанием наполнить свою бессмертную душу Твоим небесным хлебом и напоить живительной влагой. Благодарим Тебя за эту заботу. И не только это, Господи, мы идем к Тебе, потому что у нас у каждого есть и переживания, и желания, и просьбы, и нужды. И Ты знаешь, Господи, прежде нашего прошения, что нам нужно и необходимо. А поэтому пусть Твое присутствие будет сегодня очевидным для каждого из нас. Благослови нас, Господи. Благослови тех, кто, может быть, в пути еще спешит и поспешает. И просьба и молитва наша, чтобы Ты начал, окончил и провел все это во славу Твою, а нам в радость и в благословение. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Я думаю, что вы эту главу дома прочитали. Мы в прошлый раз читали начало этой главы. Вот. И желательно, чтобы полностью вы ее прочитали. Тогда намного легче ориентироваться во всем том, о чем Христос здесь объясняет и что Он говорит. Так вот, я хочу сегодня немножко обратить наше внимание на библейские уроки пророчества Господа Иисуса Христа, то, что Он здесь сказал ученикам Своим. И вообще-то, знаете, что сложность понимания пророчеств Иисуса Христа, в чем сложность заключается? Потому что здесь идет тесное переплетение трех важнейших истин. И между этими истинами, которые здесь говорит Христос, лежит огромная дистанция во времени. Вот. Здесь речь идет, во-первых, и о разрушении Иерусалима, и о разрушении храма. И здесь же идет речь о последних днях. То есть, как видите, что здесь между этими истинами, которые говорит Христос, между этими пророчествами, лежит огромное расстояние, и поэтому очень иногда трудно уразуметь, то ли эта речь идет об Иерусалиме в момент, когда в 70-м году он был окружен римскими войсками и был разрушен, то ли это идет речь об Иерусалиме, который в будущем еще тоже будет окружен неприятельскими войсками. Вот, поэтому ее нужно очень внимательно смотреть и читать, и расследовать в контексте со всеми другими текстами Священного Писания, которые говорят и повествуют о последнем времени. И однако же, тем не менее, что мы видим? Иерусалим окружен, 3 года, кажется, он был в окружении, Тит, римский полководец, окружил. Евреев, по крайней мере, более 1 миллиона было убито и распято на крестах. Я читал римского историка Тацита, который пишет о том, что все деревья в окружности вблизи Иерусалима были вырублены для того, чтобы сделать из них что-то наподобие крестов. Там были распяты все те, которые оказывали сопротивление римской армии, и потом они были сожжены. Так что, как видите, тем не менее, слова Господа Иисуса Христа, они исполнились. Так вот, некоторые вещи, конечно, они не повторятся больше. Так вот, я хочу обратить наше внимание сегодня на некоторые моменты другого характера. Мы можем сегодня исследовать и читать, вот, почему это Христос говорил горе беременным, питающим сосцами, почему это Он просит, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Вот. Да, в действительности для этого были соответствующие нужда и необходимость, потому что это в действительности то, что пришлось пережить евреям во время оккупации, вот, когда Иерусалим был окружен, все в действительности оно так и было, вот, что очень-очень большие трудности, которые они переживали. И поэтому, конечно, если такое бедствие, да еще случится зимой, то куда же бежать? В горы бежать, если оно все засыпано снегом? Где искать убежище и как можно было спасаться? Но я хочу сегодня обратить наше внимание на другое. И прошу также и вас присоединиться именно в этом, потому что, я думаю, это тоже очень важно и необходимо. Первое, что я хотел бы сегодня сказать, необходимость быть особенно внимательны к тому, что говорит Христос. Вот. То есть к словам Господа Иисуса Христа. Особенно внимательны. А если говорить более обширно, вот, то Священное Писание говорит нам о том, что нам всем необходимо быть особенно внимательны к тому, что говорит Божье Слово. Второе, что вытекает из этого текста, потому что, смотрите, Христос один раз говорит, берегитесь, 5 стих. Теперь мы закончили 23 стих. Опять, берегитесь, вот я наперед сказал вам. И заканчивается этот фрагмент Писания, 37 стих. А что вам говорю? Говорю, бодрствуйте. Видите, 3 раза сам Господь предупреждает и говорит о важности. Вот, то есть, будьте внимательны, будьте особенно внимательны к тому, что говорит Слово Божие. Так вот, второе, что вытекает отсюда, нам необходимо быть реалистами. Что это значит? Нам нужно трезво воспринимать все глобальные явления, как в народах, так и в природе. И не делать из этого что-то такое из ряда вон выходящее, чего не должно быть. Христос ясно, четко и определенно говорит о том, когда услышите о военных слухах, не ужасайтесь, то есть, нам нужно быть реалистами. Это так должно быть. Третье. Хорошо, а как нам жить? Так вот, стиль жизни христианина – это стиль рассудительности и здравомыслия. То есть нам нужно научиться трезво и здраво рассуждать. Что бы ни происходило вокруг нас, нам нужно трезво рассуждать, здраво рассуждать. То есть, что значит трезво и здраво? То есть, мы должны на все то, что происходит глобально даже, или в народах, или в стране отдельно, или вокруг нас в природе, мы должны на все смотреть через призму Священного Писания. Тогда у нас не будет никаких происходить недоразумений, депрессий и разочарований. Так вот, давайте обратим внимание на первое, то, что я сказал. Смотри, итак, нам необходимо быть особенно внимательными к тому, что говорит Господь. Итак, смотрите, Иисус Христос пришел на землю для чего? Обычно мы говорим, да, Он пришел взыскать и спасти погибших. Да, да, аминь, так и есть. Но если мы будем смотреть более глобально внутрь, вот, что, для чего Христос пришел, то Он пришел восстановить свое царство. То есть, помните, как Он просил и учил учеников молиться «Отче наш, сущий на небесах»? «Да придет царствие Твое». Он пришел восстановить это царство. И дьявол очень хорошо знал это. Помните, когда дьявол встретился с ним, он его поднял на высокую гору и говорит, «Пожалуйста, вот тебе все дам». Вот. Он понимал, что это царство – которым владеет дьявол, оно ему не принадлежит. Он обманом завладел это царство. И Христос пришел для того, чтобы это царство возвратить себе обратно. И он должен будет с ним сразиться. Поэтому он говорит, для чего тебе идти на крест, страдать и умирать? Пожалуйста, ты поклонись мне, и я тебе все это и так отдам. Он это хорошо знал. Поэтому Христос пришел восстановить свое царство. Это царство, оно разрушено действиями сатаны, потому что он разрушитель. Однако с этого момента, посмотрите, нигде в Ветхом Завете, сколько вы читаете, вы не найдете вот такая масса людей, притом из народа израильского, которые были бы бесноватыми, одержимыми бесами. Только во времена Иисуса Христа мы читаем, сколько их было этих бесноватых. То есть дьявол, он собрал все свои бесовские силы, а также весь свой агрессивный арсенал бесовской хитрости, чтобы противостоять Иисусу Христу. Поэтому Христос убедительно говорит ученикам и сегодня всем нам, Он убедительно повелевает всем бодрствовать. Почему? Потому что дьявол хорошо знает, что его дни сочтены. Все. Помните, Христос, когда шел на крест, он сказал, что ныне князь мира сего, он будет поражен, побежден. И он это знает. Но тем не менее, Слово Божие говорит нам, что мы должны бодрствовать. Как понимать эти предупреждения Иисуса Христа? Вы никогда не задумывались о том, почему именно Христос так предупреждает? Вот, то есть, почему слова и действия, вот, почему это так? Да потому, он говорит, что в мире очень много ложных учителей, лжеучителя. Другие, посмотрите, как тут написано, многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, 6 стих, и многих прельстят. И дальше он то же самое говорит, дальше, что, смотрите, 21 стих, тогда если кто вам скажет, Христос здесь или там, то есть, смотрите, все время вот эта рать бесовская, она в мире, она вокруг нас. И он, более того, он старается в церковь вот, запустить своих лазутчиков. Почему? 22 стих, смотрите. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, даже избранных. Хорошо, вы скажете, о, если человек истинно спасен, если он рожден свыше, то спасенного человека невозможно соблазнить так, чтобы он оставил Господа и перешел в стан врагов. Вы можете так сказать. Но, значит, есть опасность, вы скажете, потери спасения, если возможно соблазнить даже избранных. Хорошо, все ученики, они были избранными, то есть они те, кому невозможно было отпасть. Или вы думаете, что из 12 учеников была возможность кому-то отпадения? Никому, потому что они были избраны. И только один Иуда, о котором Христос говорит, что «Ты дал мне, я их всех сохранил, кроме одного». Почему? Потому что этот человек был от лукавого, сын погибели, поэтому Христос не мог его сохранить. И тем не менее, посмотрите, если все они избраны, и всем им гарантировано, что они в действительности будут под Божьим водительством, под Божьей опекой, и тем не менее Христос предупреждает трижды: берегитесь, берегитесь и берегитесь. Бодрствуй, бодрствуйте и бодрствуйте. Что это значит? Уверенность в спасении, запомните, уверенность в сохранности и предостережение против отступничества не исключают друг друга. Это очень важная истина библейская. Еще раз хочу повторить. Уверенность в сохранности и в полной защите и предостережение, которое дает Господь против отступничества, они не исключают друг друга. Хорошо, предупреждение Иисуса Христа, которое дает Он нам, оно не означает, что сохранность учеников находится под сомнением. Запомните это. Предупреждение, которое дает Господь, бодрствовать, стоять, эти все предупреждения не означают, что наша сохранность под сомнением. Абсолютно нету. Хорошо. Хотя их сохранность не означала, что можно пренебрегать предостережениями, но кто предупрежден, тот и вооружен. И предупреждения, которые Господь говорил для учеников, как раз-то и показывает вот эту чудную взаимосвязь. Сохранность и предостережение, они тесно переплетены. Почему мы сохранены? Потому что мы бодрствуем. Почему мы бодрствуем? Потому что мы сохранены. Вы понимаете, о чем речь идет? Он предупреждает нас не потому, что наша сохранность под вопросом. То ли сохранит он нас, то ли не сохранит. О, если буду бодрствовать, значит сохранит. Не буду бодрствовать, значит потеряю. Абсолютно нет. Здесь речь идет о том, что если избранные вы, то вы под сохранностью Божией, а это означает, что вы постоянно находитесь в бодрствующем состоянии. Вот о чем здесь идет речь. Посмотрите, вот почему он говорит, нам необходимо быть абсолютно внимательным к Божьему Слову. Не то, что люди придумали, не то, что люди там философствуют и прочее придумают. То есть он говорит, вы потому-то и сохранены, что вы вооружены. Вот и что. То есть мы имеем оружие. И наш меч – это не меч, которым здесь, а наш меч – это Слово Божие, это щит веры, это все другое. То есть те люди, которые принимают это предупреждение и понимают, они в действительности вооружены. Так вот, появление ложных учителей и лжепророков для нас не должно быть неожиданностью. Мы должны понимать, что это реальность. Там, где проповедуется истина, вы должны понимать, что параллельно идет и провозглашается ложь. Вот какая библейская истина. И потому вы не должны теряться, вы не должны паниковать, вы не должны падать в депрессию, мол, что это такое и как это может быть. Вы должны быть реалистами. Так вот, второе, на что обращаю ваше внимание, необходимо быть реалистами и трезво воспринимать все глобальные перевороты и взаимоотношения в народах, в государствах, а также все явления природы. Люди иногда просто в каком-то страхе, в каком-то недоумении, что творится, землетрясение за землетрясением, там наводнение, там цунами, там еще что-то. А Господь говорит, вы должны трезво рассуждать. Вот. И смотреть на это в свете Слова Божьего. И это не должно вас пугать. Абсолютно. То есть в природе и в народах совершается абсолютно все то, что находится под Божьим контролем. Ничто ни в природе, ни в государстве, ни в народах не происходит нечто то, чтобы оно вышло из-под Божьего контроля. Так вот, дорогие мои, необходимо быть реалистами. То есть, что это значит? Не только в природных явлениях, а нам нужно быть реалистами вот в чем. Смотрите, Христос предупреждает о чем? Что вы будете ненавидимы, что вас поведут пред царей, вас приведут, изгонят вас из синагог, предаст брата на смерть, отец детей, все. То есть вы не должны делать из этого какой-то трагедии. Абсолютно нет. Почему? Потому что Христос говорит, этим путем я прошел, меня гнали, вас будут гнать. Вот оно что. То есть страдания в жизни христианина – это в действительности реальный путь в небеса. Другого пути нету. Если вы христианин, то у вас не должно быть никакой паники. То есть если мы христиане, то наша духовность и наша уверенность в спасении ни в коем случае не должна зависеть от волнения народу, от их революции, от их бунту. Наша духовность и наше спасение ни в коем случае не должно регулироваться там, какое правительство, или оно лояльное по отношению к религии, или оно нелояльное. Вот что мы видим и читаем из этого текста Священного Писания. Посмотрите, мы должны быть реалистами. То есть мир, как море взволнованное. Помните, пророк Исаия говорит, что нет мира нечестивым. Нету, потому что весь мир лежит во зле. И поэтому вас не должны пугать ни войны, ни возмущения там, ни военные слухи, ни военные сражения там, где-то идут военные сражения, там где-то идут политические там перепалки и тому подобное. Христос говорит, это не ваш удел, это не ваше поле деятельности, оставьте это. Ваше поле деятельности совсем другое. Я вас избрал для чего? Чтобы вы шли, и вы проповедовали, и несли весь грешному миру. Вот оно что. Ваш удел какой? И так досветить свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. А эти все политические, там партийные перепалки, драки и тому подобное, выйдите, отдайте, пусть эти черепки друг с другом дерутся. Почему? Потому что эти черепки, это то, что их земной удел, это не ваш удел. Так вот, дорогие мои, я понимаю, что иногда люди говорят, о, а что делать? Так вот, я хочу сказать, что на земле не может осуществляться ни одно военное действие без ведома Бога, если Бог не даст на то свое согласие. Вот оно что. Посмотрите, 14 и 16, 15 и 16 стихи. Слушайте, что говорит Господь. «Когда увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет тогда, находящийся в Иудее, да бегут в горы, кто на кровле, не сходи в дом, не входи взять что-нибудь из дома своего, кто на поле, не обращайся назад, взять одежду свою». Посмотрите, Господь говорит, вот оно, военное действие. Иерусалим оккупировали, Иудею оккупировали римские войска. Что делать? Все на борьбу с врагом, так? Как у нас было когда-то, когда начало Второй мировой войны, когда немцы напали на Советский Союз. Лозунг: все на борьбу с врагом, все, все, дети и женщины, и старики, все вооружаться. А смотрите, что Господь говорит? Когда вы увидите это все, это не ваше поле деятельности. Оставьте это все. Я даю вам шанс, вы христиане, все. Я даю вам шанс. Какой? Я даю вам шанс сберечь свою жизнь. Вы ничего не можете сделать. Почему? Потому что Бог предоставляет для своих детей особый путь, особую роль. Вспомните, когда Бог посылал Иеремию, когда Навуходоносор шел, чтобы завоевать Иудею и Иерусалим. Бог посылает Иеремию туда, в Иерусалим. И он говорит так: если вы выйдете к Навуходоносору навстречу, вы все останетесь живых, и будет вам благо. Так его чуть не убили, Иеремию, там. Помните, его там и в колодец, в грязи поставили, и все, чуть не убили. Что ты же, что ты делаешь? Ты же панику сеешь среди людей. А Бог дал шанс, и никто Иеремию не послушался. Седекия, который слушал Иеремию, он говорит: я бы это сделал бы, но меня же могут убить тогда. Хорошо, посмотрите, когда уже Иерусалим был окружен Навуходоносором полностью, когда абсолютно все входы и выходы были закрыты, Седекия решил спастись. И чем это кончилось? Это кончилось очень и очень печально. Так точно и здесь. Когда вы увидите второй раз, Иерусалим будет окружен, второй раз, все это оставьте, я вам даю шанс. Не держитесь за место, где вы живете. Богу безразлично, где вы находитесь, Господь смотрит о том, чтобы спасти душу нашу. А евреи что думали? Они думали: о, это Иерусалим, это святой город, поэтому он не допустит, чтобы здесь кто-то бросил стрелу на этот город. Тем более здесь храм находится, это святое место, единственное место, где Бог открывается для людей. Неужели ж Бог может опозорить свой храм, там, где он пребывает? А он что сказал, помните, когда он шел и въезжал в Иерусалим, это на вербное воскресенье. Он посмотрел и сказал: все остается дом ныне вам ваш пуст. Все. Вот вам результат. А они думали, что еще там жертвоприношения совершали еще после этого почти 40 лет, до 70-го года. А Господь говорит: там пусто, там меня не было. Вот что очень важно, дорогие мои. Для нас должно быть важно не место, где мы живем, не место, где мы ходим. Для нас должно быть важнее всего поклонение Богу. Для нас должно быть самое главное – это наши правильные взаимоотношения с Господом. Вот оно, они были нарушены. Так вот, и не только это. Он говорит: вас не должны пугать природные катаклизмы. Почему? Потому что у вас даже волосы сочтены на голове. Почему вы боитесь этого? То есть, то, что мы наблюдаем, Христос хочет сказать: слушайте, то, что вы наблюдаете сейчас в природе явление, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что будет явлено в природе. Когда-то мы с вами, если вы помните, мы читали, что произойдет во Вселенной, вот, на небе и на земле, когда церковь будет восхищена, и вот в эти 3,5 года великой скорби, какие природные катаклизмы, что будет совершаться, то это ужас, это наш разум не может даже представить себе. И более того, он говорит, Христос хочет сказать, что вы удивляетесь этим природным катаклизмом, если написано, ибо все творю все новое, вот, земля и все дела на ней сгорят. Придет такое время, что Бог еще так потрясет небо и землю, что ни один остров не удержится. Это будет потрясение, и это будет будущее. Третье, что я хотел обратить ваше внимание сегодня из того, что я прочитал. Хорошо, а что нам тогда делать? Стиль жизни христианина – это стиль рассудительности. То есть мы должны научиться правильно мыслить и правильно рассуждать. Какой стиль жизни христианина? Это полная уверенность в Божьих обетованиях. «Из руки моей никто не похитит вас, и сзади, и спереди ты окружаешь меня, Господи». Вот оно что. Все, что делает Бог, Он делает во благо для нас. То есть это абсолютная уверенность и покой только в Боге. Что случилось с теми людьми, которые остались в Иерусалиме во времена пророка Иеремии? Погибли и отведены были в рабство и проданы. А Бог хотел сохранить их жизни, чтобы они вышли навстречу для Навуходоносора. Они не захотели. Так точно и здесь. История повествует, что когда во времена Тацита в 70-м году Иерусалим был окружен римскими войсками, христиане, церковь Иерусалимская, она вышла вся. Хотя их назвали предателями, но тем не менее они оставили Иерусалим и вышли из этого города, и они остались живы. Потому что они помнили слова Иисуса Христа. То есть, смотрите, вот оно что, рассудительность и здравомыслие. Так говорит Господь. Да, я многих вещей не понимаю, но Писание говорит, вот так я должен поступать, вот так я должен действовать. Даже если это идет против моего мышления. Вспомните этих трое юношей, насколько были здравомыслящие эти молодые люди. Вот они стоят здесь перед царем. Вот тут недалеко рядом огненная печь, которая полыхает уже в 7 раз сильнее раскаленная. Но вы посмотрите, никакой паники, никакой депрессии, никаких там вопияний никого к Богу. Насколько трезво и рассудительно они говорят, знаешь, царь, Бог наш может нас освободить, а если и не так, все равно мы не поклонимся тебе. Вот оно что, вот это стиль жизни христианина. Да, если огненная печь, значит огненная печь. Почему? Потому что Бог мой, которому я служу, Он ведет меня в свое вечное царство через огненную печь. И теперь, пройдя оттуда, я сразу иду к Нему, туда, к престолу благодати. Я, вы знаете, когда рассуждал об этом, думаю, ну, надо же, молодые люди, это же не то, что уже люди пожилые, которые в своей жизни многое видели, вот, со многими вещами встречались, и они уже имеют опыт доверия Богу. А это же юноши молодые, и вот такая потрясающая здравомыслие, потрясающая рассудительность у этих людей. Вот вам стиль жизни этих людей. То есть, они говорят этому царю, нам нечего делать на поле Деире в Вавилонской области. Помните, там он идола поставил на этом поле Деире, чтобы все поклонились. Вот что нам говорит Священное Писание. Враги захватили страну, Что нам делать? Христос говорит, не вмешивайтесь в распрю, не касающийся вас, это не ваш, это эти земные черепки, они друг с другом не могут поладить, а вы бегите из тонущего корабля, корабль тонет, я наказываю эти народы, вы находитесь среди этих народов, я хочу вашу жизнь продлить, я хочу даровать вам жизнь, поэтому не вмешивайтесь между вот эти распри, политические, там, партийные и тому подобное. Это не ваше поле деятельности. Вы выйдете отсюда, чтобы вам не погибнуть вместе с ними. Вот оно что. Христос хочет сказать, не думайте, что война – это самое страшное бедствие, которое Бог посылает людям в наказание. Война – это не самое страшное бедствие. Будет более страшное бедствие. Что это за бедствие? Это будет озеро огненное. Вот чего бояться. Вот к чему призывают. Итак, заканчивая, хочу сказать, что Христос предупреждает. Итак, восстанут. Поэтому мы должны понимать, смотрите, с самого начала, как только образовалась церковь, тут же тайна беззакония начинает действовать. С самого ее образования. Вот, начинает действовать. И это не должно быть для нас каким-то сюрпризом. Мы должны понимать, что наряду с провозглашением библейской истины идет провозглашение ложного учения. Для чего? Чтобы погубить, побольше людей отвести. Вот. Но ложные учителя больше всего любят ловить рыбу в мутной воде. Вот когда вот такая, знаете, неразбериха в стране, когда другие там вещи какие-то непонятные, все, вы знаете, вот здесь, как грибы после дождя, вот эти ложные учителя, дающие якобы знамения и тому подобное. Но знаете, что знамение, которое дает Господь, Он дает с одной целью, для того, чтобы укрепить и утвердить веру в верующих людях. Ложные учителя дают знамения и чудеса, ложные для какой цели? Для того, чтобы укрепить свою славу. Для того, чтобы люди пошли за ними, но не за Господом. Итак, заканчивая, хочу сказать еще раз, дорогие мои, что, конечно, здесь много можно кое-чего сказать из этих слов, которые наш Господь сказал, но я хотел бы сегодня, чтобы мы помыслили более глобально, в каком смысле нам нужно быть особенно внимательны к тому, что говорит Священное Писание. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Нам нужно быть всегда реалистами и трезво воспринимать все политические перевороты, все явления в природе и в народах. Мы должны понимать, что все, что делается, над всем этим есть Господь. И последнее, что стиль нашей жизни не должен зависеть от явлений природы или же от того, какие действия мы наблюдаем в государстве или между государствами. Наш стиль жизни – это поклонение единому живому Богу, чего бы этого нам не стоило. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, что Ты оставил для нас также эти предупредительные знаки. Господи, чтобы в действительности наше сознание пропитать возможностью сохранности, Господи, что Ты никогда своих не оставишь. И Ты, Господи, тесно показываешь, что наша сохранность и эти предупреждения, они находятся в полной взаимосвязи. Благодарим Тебя за это, Господи. Наша сохранность заключается в принятии этих предупреждений, что Ты вооружаешь нас, Господи, Словом Твоим, что Ты, Господи, даешь нам эту действительность и щит веры. Благодарим Тебя за это, Боже наш. И поэтому Ты благоволил, чтобы мы жили во времена, которые так близки к Твоему пришествию, к Твоему явлению. Ты, Господи, благоволил, чтобы мы жили во времена, когда в действительности вокруг нас столько много совершается непонятного нам, столько разных лжеучений. И более того, Господи, когда подавляющее число населения, они восстают против Тебя, попирают Твои законы, попирают, Господи, Твою волю. И Ты благоволишь, чтобы мы в этом обществе в действительности проявляли трезвость и благоразумие, и на все эти вещи смотрели через призму Священного Писания. Научи нас этому, Господи. Услышь нас и благослови нас в этот вечер. Благослови всех больных в нашей церкви, которые не могут посещать богослужение вместе с нами. А также, если Ты благоволишь к нам, чтобы мы имели спевку в этот вечер, благослови, Господи, и сделай так, чтобы в действительности мы могли более и более поучаться и получать наслаждение тогда, когда мы воспеваем Твоему святому имени. Услышь нас, я все это прошу во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.